Но в то время как мы твердо уверены, что большинство физических манифестаций, то есть тех, которые не требуют и не проявляют ни разумности, ни большого распознавания, производятся механически с помощью сцинлекка, двойника, медиума, подобно тому, как человек в глубоком сне, кажущийся бодрствующим, совершает деяния, о которых не удерживает в памяти ничего, чисто субъективные феномены лишь в очень редких случаях обязаны своим происхождением действию личного астрального тела. Большую частью они, и в зависимости от нравственной, интеллектуальной и физической чистоты медиума, являются делом или элементариев, или же иногда очень чистых человеческих духов. Элементалы не имеют никакого отношения к субъективным проявлениям. В редких случаях это божественный дух медиума, кто руководит и производит их. Как Бабу Перичанд Митра говорит в письме президенту Национального общества спиритуалистов Александру Калдеру, примечание «Взгляды буддиста на спиритуалистические положения», смотри «Лондонский спиритуалист», 25 мая 1877 года, страница 246. «Дух есть сущность или сила и не имеет никакой формы. Сама идея формы подразумевает материализм. Духи, мы бы сказали астральные души, могут принимать формы на время, но форма не есть их постоянное состояние. Чем материальнее наши души, тем материальнее наши представления о духах». Орфик Епименит славился своим святым и чудодейственным характером, а также тем, что его душа обладала способностью покидать свое тело столь долго и часто, сколь ей хотелось. Древних философов, за которыми засвидетельствована эта способность, можно перечислять дюжинами. Аполлоний оставлял свое тело в мгновение ока, но не следует забывать, что Аполлоний был адепт, маг. Если бы он был просто медиумом, он не мог бы совершать это по желанию. Эмпедоклу из Акраганта, пифагорейскому тауматургу, не требовалось никаких условий, чтобы остановить водяной смерч, разразившийся над городом. Также ему не требовалось условий, чтобы возвратить к жизни женщину, что он и сделал. Аполлоний не пользовался никакими затемненными комнатами для совершения своих деяний по аэробатике. Внезапно исчезнув в воздухе перед глазами императора Домициана и целой толпы зрителей многих тысяч, час спустя он появился в гроте Путиоли, но исследование показало бы, что, сделав свое физическое тело невидимым посредством концентрации Акаши вокруг него, он мог незамеченный удалиться в какое-либо безопасное убежище по соседству и час спустя явиться в астральном теле, в Путиоли, к своим друзьям и казаться им самим физическим человеком. Также Симон Волхв не более нуждался в погружении в транс перед тем, как подняться в воздух перед апостолами и толпами зрителей. Не нужны заклинания и церемонии. Образование круга и воскуривание – просто чепуха и фокусничество, говорит Парацельс. Человеческий дух – настолько великая вещь, что никакой человек не может выразить это. Как сам Бог вечен и неизменен, так и ум человека. Если бы мы правильно поняли его силы, не было бы невозможного для нас на земле. Воображение усиливается и развивается через веру в нашу волю. Вера должна подкреплять воображение, ибо вера создает волю. Исключительный отчет о личной беседе английского посла в 1783 году с перевоплощенным Буддой, вскользь упомянутым в первом томе, 18-месячным младенцем, в то время дан в Asiatic Journal. На основании повествования самого очевидца мистера Тернера, автора «Миссия в Тибете», осторожная фразеология скептика, боящегося насмешек публики, плохо прикрывает удивление очевидца, который в то же самое время старается сообщить факты как можно вернее. Младенец Лама принял посла и его свиту с достоинством и поведением настолько непринужденным и естественным, что они от удивления пришли в полное замешательство. Поведение этого младенца, говорит автор, было поведением старого философа, серьезного, невозмутимого и чрезвычайно вежливого. Он старался дать понять молодому понтифу, в какое неутешительное горе был повергнут генерал-губернатор Галагаты, Калькутты, города дворцов, а также весь народ Индии, когда он умер, и всеобщее ликование, когда они узнали, что он опять возродился в свежем и молодом теле, при каковом комплименте молодой лама окинул его и его свиту благодушным взором и любезно угостил их из золотой чаши сластями. Посол продолжал выражать надежду генерал-губернатора, что лама теперь сможет долго освещать мир своим присутствием и что дружеские отношения, дотоле поддерживаемые между ними, будут еще более укреплены для блага и преуспеяния просвещенных почитателей ламы. Это все заставило маленькое создание пристально вглядеться в говорящего, грациозно наклониться и кивнуть головой, наклониться и кивнуть, как будто он понимал и одобрял каждое произносимое слово. Как будто он понимал. Если этот младенец вел себя вполне естественно и с достоинством во время приема, и, когда их чашки чаю были выпиты, стал беспокоен и, откинув голову и нахмурив лоб, продолжал издавать звуки до тех пор, пока чаши снова не были наполнены, почему бы он не мог понимать также и то, что ему было сказано? Много лет тому назад небольшая партия путешественников с большим трудом совершила путешествие из Кашмира в Лех, город в Ладаке, центральный Тибет. Среди наших проводников был татарский шаман, весьма таинственная личность, который немного говорил по-русски, а английского языка совсем не знал, и все же умудрялся беседовать с нами и оказался очень полезным. Узнав, что некоторые из нашей группы русские, он вообразил, что наша протекция всемогуща и могла бы помочь ему безопасно вернуться домой в Сибирь, откуда он лет 20 тому назад по неизвестным причинам бежал, как он нам рассказывал, через Кяхту и великую пустыню Гоби в страну чагаров. Примечание: русским подданным запрещено пересекать территорию Татарии, так же, как подданным императора Китая запрещено посещать русские фактории. Зная его заинтересованность в этой цели, мы чувствовали себя в безопасности под его охраной. Объясним вкратце ситуацию. Наши товарищи составили немудрый план проникнуть в Тибет, разнообразно переодевшись. Причем ни один из них не говорил на этом языке, хотя один из них, мистер К, где-то подобрал какого-то казанского татарина и думал, что он умеет. Упомянуя об этом только мимоходом, мы также можем сообщить, что сразу же двое из них, братья Н, были очень вежливо возвращены назад на границу, не прошагав и 16 миль по вещей стороне восточного Бот, а мистер К, бывший лютеранский священник, даже не смог покинуть свою жалкую деревушку близ Леха, так как с первого дня заболел лихорадкой, и ему пришлось возвратиться в Лахор через Кашмир. Но одно зрелище, увиденное им, было равносильно тому, как если бы он увидел перевоплощение самого Будды. Услышав об этом чуде от какого-то старого русского миссионера, которому, по его мысли, он мог доверять больше, чем аббату Хаку, он годами лелеял желание разоблачить этот великий языческий обман, как он выразился. Ка был позитивист и весьма гордился этим антифилософским неологизмом, но его позитивизм был обречен на получение смертельного удара.